Это навигатор, как обычно, в четверг на Ходорковский лайв. Сегодня 27 ноября. И действительно 27 ноября, потому что мы пишем не накануне, а буквально за час до выхода этой передачи в YouTube. Рад приветствовать всех зрителей Ходорковский лайв и, конечно, Дмитрия Львовича Быкова, у которого ночь. Отдельное спасибо за то, что, несмотря на ночь, вы с нами.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Ну и так как мы сегодня, как мало когда оперативно, хочу начать вот со совсем последних новостей. Тут теракт у Белого дома в Вашингтоне, якобы исламист открыл огонь по нацгвардейцам. Самые разные есть подробности о том, что двое бойцов нацгвардии в критическом состоянии, и подозреваемые это 29-летний гражданин Афганистана, и там дополнительные отряды нацгвардии в Вашингтон будут отправлены. Трамп делает громкие заявления. Это все вообще как бы на руку самому Трампу, чтобы отвлечь внимание от сегодняшнего дня и от украинских событий.
Ну, я не думаю, что для Трампа главная это украинская повестка, но, безусловно, то, что и как этот теракт будет использован, уже совершенно очевидно. Я далек от мысли, что за ним стоят сознательные провокаторы, но Трамп уже сделал заявление о том, что во всем виновата администрация Джо Байдена и, разумеется, мигранты, которые в большом количестве, в слишком большом Америка впустила предыдущие 5 лет. Хотя, честно говоря, следовало бы тогда начать с ревизии всей американской истории, потому что Америка всегда была страной мигрантов и всегда за этот счет прибавляла и таланта, и энергии, и карьеризма здорового, и ума. Ну, в общем, антимигрантская риторика в Америке всегда выглядит очень неорганично. И уж, конечно, постоянные разговоры о том, что во всем виновата команда Байдена, хотя уже на протяжении года рулит команда Трампа и турбулентность устраивает команда Трампа, это, я думаю, тоже выглядит довольно наивным переводом стрелок. Как это будет использовано, я не знаю. Будут ли массовые высылки, облавы, будут ли угрозы в адрес любых критиков Трампа, только что опубликованная его филиппика очередная в адрес «Нью-Йорк Таймс», содержащая выражения, мягко говоря, непривычные и непарламентские. Я много раз уже говорил, что наиболее, по-моему, очевидный сценарий развития событий – это постепенная такая потеря последних сдерживающих центров, потеря контроля у кого-либо из современных руководителей мира, или у Трампа, или у Лукашенко, или у Путина. Ну, такой выход из берегов в прямом эфире. Но в любом случае приходится горько пожалеть о том, что в мире такая турбулентность. Ведь понимаете, чем выше эта турбулентность и чем больше нервничает планета, тем труднее проследить, кому выгодно. Я совершенно не понимаю, кому мог быть выгоден слив переговоров Уиткофа с Дмитриевым или Ушаковым. Совершенно не понимаю, кому может быть сегодня выгоден теракт против Нацгвардии, бойцам которой я от души желаю скорейшего выздоровления. А мало того, что проследить в этом хаосе чьи-либо выгоды, какие-либо силовые линии становится почти невозможно, но самое главное, возникает чувство, что у кого-то в мире в целом лопается терпение. Хорошо нам, людям религиозным, мы догадываемся, чье терпение лопается, а каково атеисту в сегодняшнем хаосе, боюсь даже думать.
Давайте поговорим про украинский план. Я хочу обсудить несколько важных публикаций. В первую очередь, вчерашний эксклюзив Блумберга. Давайте покажем зрителям его нашим. Блумберг опубликовал разговоры Ушакова и Уиткофа, а также Ушакова и Дмитриева, из которых становится окончательно ясно, что вот этот якобы мирный план Трампа написан в Кремле, и только выдается он за американский. Удивительная реакция мировой прессы, например, «Таймс», в открытую предлагает Уиткофу уйти в отставку. Так и пишет, он должен уйти, и называет агентом Кремля. Ну и в общем-то, о том, что он и есть, наверное, агент Кремля, то ли по глупости, да, то ли от своей очарованности Путину. Многие говорили еще после их первой встречи, мы с вами эту встречу тоже обсуждали, давайте взглянем на те кадры, когда вот Витков так радостно улыбаясь, жал руку диктатору и делал вот эти первые шаги по выходу диктатора из международной изоляции. У меня один вопрос. Мы что-то призевали, и все это такой продуманный план, многомесячный план по раздербаниванию Украины.
Ну, понимаете, всегда приходится, значит, с легкой руки российских дореволюционных парламентариев отвечать на вопрос, что это глупость или измена. Фраза, сказанная Милюковым, но регулярно приписываемая Пуришкевичу, да кому только не. Что это, глупость или измена? Я думаю, глупость. Я всегда стараюсь хорошо думать о людях. Именно потому, что для людей поверхностных и поверхностно знакомых с ситуацией мировой, естественно, ставить насильного. Это у нас в армии такая была позиция, а командир роты на сержантов и на дедов списывал управление ротой. А кто сильнее, кто здоровее, у чего, у кого глотка сильнее, тот и прав. Равным образом, в украинском кризисе, мне кажется, просто американская администрация решила поставить на того, кто сильнее, и как бы ему поручить наведение порядка в регионе. Вот если бы захватили больше территории, а сейчас, к сожалению, 5, не 5, 4 области Украины находятся в руках у России, а не наоборот, как уже написали многие комментаторы, в Америке возникает ложное ощущение, что Россия может диктовать. Диктовать Украине она не может. Более того, она даже себе, устами своего диктатора, не может особенно удачно диктовать. Потому что Владимир Путин пользуется, разумеется, значительным страхом, но сказать, что он пользуется авторитетом моральным, нельзя никаким образом. Он за эти свои 26 лет ничего особенно умного не сказал. Поэтому ощущение, что Россия является главной силой Евразии и может наводить там порядок, и вот как командир роты с сержантом или дедом можно договориться с Путиным и припоручить ему право решать, это большое заблуждение, потому что именно после этого и случаются истории типа внезапного массового расстрела дедов в части. Нельзя давать им слишком лютовать. Я не знаю, как будет развиваться эта ситуация. Мы никогда не сомневались, в общем, нам ничего особенно секретного эта запись не приоткрыла. Мы примерно понимали, что план из 28 пунктов в значительной степени или написан в Кремле, или переведен с русского искусственным интеллектом, или сформирован под явным давлением Кремля. Это кремлевская картина мира. Здесь все понятно. Такой кремлевской уверенности в том, что кто здоровее, тот и прав. А пока, в общем, я не вижу прозрения или каких-то покаяний в администрации американской или в американском истеблишменте. Пока прозрение довольно быстрое и бурное наблюдается, во-первых, в Европе, ну а во-вторых, в самой американской прессе, которая тоже поставлена в довольно непростое положение, потому что ее регулярно теперь обвиняют в развале государства, уже назвали врагом народа газету «Нью-Йорк Таймс» упомянутую. Такой риторики давно не было. Понимаете, когда все время перечисляют в одних и тех же выражениях свои выдающиеся успехи и говорят о злостных социальных критиканах, нет ощущения, что любая прослушка, любой компромат приведет к каким-либо результатам. Не зря Трамп однажды сказал: «Я могу стрелять на Пятой авеню, и никто из моих избирателей не передумает». Почему? Не потому, что они такие верные, такие лоял, да, не потому, что это такая фиделити, такая верность, а потому что это такая пуленепробиваемость, такая, если угодно, твердолобость. В этом плане не видно пока, чтобы кто-либо из трамповских фолловеров, трамповских сторонников задумался над происходящим. Наоборот, кстати говоря, очень многие русскоязычные авторы, среди них мои, казалось бы, когда-тошние друзья, впадают в странную такую пророссийскую, пропутинскую почти истерику. Говорят: ну хорошо, план Трампа плох. А альтернатива-то какая? Делать-то вы что предлагаете? Вот я с ужасом прочел диалог, например, Маши Слоним с одной моей однокурсницей и вроде бы когда-то единомышленницей. Та говорит: ну хорошо, вот ты против Трампа, вот ты против Трампа путинского плана. А предлагаешь-то ты что? То есть, казалось бы, да, ты за грабеж, ты за насилие, ну а каковы твои ли альтернатив? Тут, естественно, возникает мысль, а Европа может предложить что-то более радикальное или что-то более приемлемое? Пока европейский план из 19 уже пунктов, вроде более-менее предложен и в ближайшее время может осуществиться, но тут вопрос, подпишет ли его Владимир Путин. И не нашел ли Трамп, а вместе с ним Уитков, единственный путь к сердцу диктатора, а именно такая тотальная листья согласия во всем. Так с Трампом похвалить его за газу, так с Путиным предложить его концепцию. Это все наводит на печальную мысль о том, что против лома нет приема. Я продолжаю надеяться, продолжаю рассчитывать на то, что европейская альтернатива будет услышана, а услышана она может быть при условии нескрываемого, ясного, недвусмысленного желания Украину вооружить и ее поддерживать не только деньгами. Но готова ли Европа к этому, не очень понятно. Уже в Европе звучат голоса, что пора перестать Америку считать нашим ключевым союзником. Уже звучат голоса о том, что, скорее всего, расколоты НАТО. Давайте дождемся 2-3 дней наиболее четкой реакции. А пока, как мне представляется, глубина осознания происходящего еще, так сказать, явно недостаточно. Но поскольку у меня вообще есть ощущение в целом, что стронулась некая лавина, мне кажется, американское общество начинает довольно быстро менять свои приоритеты, и в том числе свои взгляды на украинскую ситуацию.
А Путину еще предстоит сказать громко и обиженно «надули», говоря об этом мирном процессе.
Но это его любимые слова, он постоянно их говорит, забывая о том, что, в общем, помните, да, бьют его рукой и палкой, никому его не жалко, а за что беднягу бьют, а за то, что он надут. Понимаете, тот, кого надули, не вызывает как-то ни уверенности, ни симпатии. Я думаю, ему предстоит это сказать. Самое главное, нам предстоит в очередной раз услышать, что Трамп слегка разочарован. Ведь он думал, что все так просто. Он же уже сказал, я думал, что эту войну будет проще всего разрулить. А почему он так думал? Потому что у него отношения с Путиным лучше, чем с кем-либо, даже из единомышленников. Мы одной крови, ты и я. Он думал, что у них все получится. И действительно, улыбка Путина могла бы, как и Уитков, и его обмануть. На самом деле, тут им предстоит еще всем, и Европе, и Америке, предстоит осознать очень горькую, очень неприятную истину. К сожалению, Владимиру Путину никакой мир не нужен, ни худой, ни добрый. И даже тот мир, по которому вся Украина отходит к нему, ему совершенно не нужен. Ему нужна Европа, ему нужна Евразия, нужно все восточное полушарие, в перспективе весь мир. Российская экономика, то, что называется, перешла на военные рельсы. Все можно списывать на войну. За 4 года, за 1418 дней, это будет уже 10 января, Россия абсолютно привыкла жить, принимать решения, создавать картины будущего в состоянии войны. Возвращение к ситуации мира абсолютно нежелательно для большинства населения. Почему? Не только потому, что это дает возможность вдовам поездить в белых «Жигулях». Это потому, что просто война стала все списывать. Война предельно упростила и жизнь, и мировоззрение. Вообще до черно-белой картинки мира. А гибнущая империя, она очень стремится к деградации, к упрощению. И война на пути этого упрощения, назовем вещи их именами, на пути этого вырождения, война очень радикальный и очень удобный шаг. Никакого желания ее завершать, пока Кремль не демонстрирует. И пока Европа или Украина или мир в целом не покажут России все невыгоды войны, ощущение, что мы воинские державы и готовы только воевать, оно так и останется. И, как всегда, с невероятной откровенностью это озвучил Александр Дугин, который сказал: «Война теперь будет всегда».
Я хочу показать нашим зрителям кадры ночи в Новороссийске. Это была ночь на вторник, но примерно так же минувшую ночь провели, например, жители Самары.
Что летит?
Я скажу ужасную вещь, но честно, вот на фоне раздербанивания Украины меня вот это все, хотя кадры жуткие на самом деле, и обстрел был одним из самых серьезных для России за 4 года войны, меня все это стало меньше трогать, даже когда, ну, действительно, ну, снаряды летят прямо в дом, дом загорается, есть жертвы. То есть я никогда не отличался взглядами в стиле, там, вот война должна прийти домой к россиянам, чтобы они что-то поняли, но как будто бы, честно скажу, я немножко рад тому, что своими глазами люди видят возмездие.
Ну, Ренат, мы с вами не будем подставляться и не будем говорить о том, что это удары справедливые, заслуженные. И, конечно, мы этому не рады. Мы не можем радоваться никакому уничтожению мирных жителей. Мы не можем радоваться тому, что по России прилетает заслуженное возмездие. Мы не можем, вообще-то, мы можем констатировать заслуженность, но радоваться трагедии, которая приходит в мирные города, мы не можем ни при каких обстоятельствах. Но было бы непростительным фарисейством и лицемерием не заметить вот чего. А общество украинское оказалось готово к агрессии. Оно готово к сопротивлению на местах, готово к организации теробороны. Пусть ее организовывали в основном олигархи, но олигархи, по крайней мере, в Украине оказались довольно резистентны и довольно скоры на отзыв, как, скажем, Коломойский, как Корман. А вообще общество довольно быстро выстроилось в очереди в военкоматы, и самое главное, оно не почувствовало паники никакой. Такое ощущение, что оно и не питало насчет России особенных иллюзий, и не пришлось слишком тяжело разочаровываться. Морально общество было готово к этому. А готово ли российское общество? Оно не было готово ни к Курску, которому тоже радоваться не приходилось. Оно не готово сейчас. Там до сих пор господствует такое мировоззрение, что когда мы стреляем по Украине, это нормально, это наша земля, и мы имеем право моральное наводить там порядок. А когда Украина стреляет по нам, а нас-то за что? Ну, они вообще оборзели. Ну, это бандеровцы настоящие. Если они смеют убивать русских, надо их стирать с лица земли. А почему бы, собственно, им не посметь, после того, как русские 3 года убивают их? Причем убивают в основном мирное население, убивают или стреляют по инфраструктуре, или стреляют по спящим городам, и потом из-под завалов извлекают людей, весь мир это видит. Почему бы после Бучи, после Мариуполя, где тоже гибло мирное население, почему бы Украине вот так вот не начать отвечать? Тем более, что довольно долго у Украины не было возможности так отвечать. Сейчас она гораздо лучше вооружена, чем в 22-м году. А для россиян до сих пор абсолютной дерзостью, абсолютной наглостью кажется тот факт, что Украина в ответ на агрессию имеет право отвечать, имеет право убивать. Как это вот так вот можно, да? Думаю, что россияне до сих пор не осознали, и вряд ли осознают, тут обстрелы ничего не меняют, вряд ли осознают и криминальный характер этой агрессии, преступный ее характер с самого начала. Дело в том, что в понимании большинства поддерживающих Путин россиян, их не очень много, но они абсолютно упорные. А Россия мало того, что имеет право на любой обстрел, а в понимании россиян Украина – это что-то вроде сбежавшей жены, которая сама не понимает своего счастья. Она сбежала, а муж бьет, значит, любит. Ощущение, что мы должны их освободить и вернуть в наше лоно. Ощущение, что они изначально наши, что это наша собственность, наша зона влияния, наша сфера интересов. И поэтому мы не вторглись никому, мы пришли забрать свое. Вот это постоянное ощущение. А у российской пропаганды, которая, мне кажется, сама уже начала верить тому, что часто повторяет, у российской пропаганды есть такое ощущение, что наше вообще все. Что мое, то мое, что твое, будем разговаривать. Границы России не заканчиваются нигде. Мы имеем право бомбить любую территорию, потому что когда-то все было наше. И Америку мы первыми открыли до всякого Колумба. И не случайно там Калифорния была долгое время русской зоной. Я уже не говорю о том, что Евразия вся по умолчанию наша, а всей, скажем, Средней Азии мы принесли цивилизацию. Мы научили их вообще пользоваться ее элементарными благами. Этот нарратив почему-то абсолютно не убиваем. Наверное, потому что слишком долго вдалбливали во времена советской власти, что советская власть несла всем народам освобождение, светскую культуру и горячую воду. Я думаю, что победить этот нарратив невозможно, а можно, по крайней мере, несколько отрезвить. Отрезвление сейчас будет идти довольно быстрыми темпами, а другой вопрос, что оно проходит тоже через несколько стадий. И через стадию озлобления, и через стадию отчаяния, а приятие наступает последним. Я думаю, что очень многим жителям России, которые оказались сегодня под ударом именно из-за Владимира Путина, предстоит довольно долго осознавать, кто является непосредственным виновником этих обстрелов.
Ну вот, к слову о пропагандистах, Маргарита Симоньян тут в связи с обстрелами родного для себя юга, она из Краснодарского края, написала такой очень странный пост. Давайте покажем его зрителям, я процитирую. «Ничего, Хохляндия». Дальше она уже в свою очередь цитирует поэта Маяковского. «Оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счет на Нижнем, я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем». И добавляет, если кому из земляков нужна помощь после налета, крышу починить или еще что, пишите в комменты, мы с Тиграном поможем. Это она чуть крышей поехала, я переживаю за ее эмоциональное состояние.
Тут надо переживать за ее и так некрепкий рассудок, потому что от того факта, что ее книга продается наряду с Пелевиным и его обогнала, конечно, «Осинистра» не лучший текст Пелевина, хотя и не худший. Это, в общем, довольно трогательный роман, а такой, я бы сказал, элегический в духе смотрителя. Но в любом случае, то, что произошло с Маргаритой Симоньян, как раз описано в самом романе Пелевина, там Босинистра, если кто читал, там говорится, что связь духовного и телесного даже для нейронауки будущего таинственна. Под влиянием слишком сильных переживаний мозг может исчезнуть, как бы раствориться. Мне кажется, что с Маргаритой Симоньян произошло это. Под влиянием слишком сильных переживаний, а именно осознание того, что ее книга обогнала по продажам Пелевина, у нее отказали, опять-таки, последние сдерживающие центры. Но, с другой стороны, ничего принципиально нового здесь нет. Ощущение, что живые и павшие в одном строю – это тоже один из нарративов советской пропаганды, уцелевшей еще с Великой Отечественной войны. Если ей кажется, что они с Тиграном по-прежнему вместе, это ничем как таким трогательным мифом нельзя назвать. И здесь, конечно, повод Маргарите Симоньян, не скажу посочувствовать, но понять ту бездну, в которой она пребывает. Очень трогательно, что она готова помочь землякам. А по крайней мере, бесконечные средства, присвоенные ею на пропаганду, хорошо было бы направить на реальное облегчение участи тех, у кого крышу пробило или там с жильем какие-то проблемы. А если бы это произошло, это было бы перераспределением правильным и адекватным. Ситуация, при которой пропаганда является второй по масштабу оборонной статьей, статьей расходной после оружия, я думаю, эта ситуация патологическая.
Вот про выборочную гуманность хочу, Дмитрий Львович, поговорить. Тут вчера суд в России проявил великодушие и дал актрисе Аглае Тарасовой условный срок 3 года по делу о контрабанде наркотиков. Напомню, ее задержали с гашишным маслом в аэропорту и ровно по такому же преступлению. Американская баскетболистка в свое время Бритни Грайнер, я напомню, получила 9 лет. Та же статья, там тоже меньше грамма, но она отсидела. Отсидела практически год в российской тюрьме, пока не случился ее обмен. Я за Тарасову рад, за нее вступились лично, приехали на суд такие замечательные люди, как Ермольник, Цыпкин, Миронов, Герман-младший вступился. Потому что Аглая хорошая, хоть и перевозила наркотики через границу. А вот Женя Беркович, видимо, нехорошая. Из-за того, что она получила золотую маску, никто за нее из этих людей не вступился. Она не оказалась таких слов достойна. Наука Логинова тоже, видимо, нехорошая. Да? Девчонка, замученная карусельными арестами, запуганная, тоже не оказалась достойна вот их заступничество, хотя ведь своя. И вот знаете, Ермольник тот же говорил, мы артисты должны друг другу помогать. А чего же тогда выборочно помогаем?
Ну, понятно, почему так. Они правильно совершенно распределяют возможности своего влияния. Они понимают, что вступаться за Аглаю Тарасову имеет смысл. Кстати говоря, я очень рад, что она ушла из зала суда свободной, потому что Действительно, меньше грамма конопляного масла, которое не под запретом в Израиле, которое она перевозила, это, конечно, никаким серьезным преступлением не является. И я очень рад, что Аглая Тарасова не под стражей и что ее не стали пытать. Там ее действительно перед этим напугали очень сильно, это было видно. А артист, мне кажется, должен расходовать свое влияние избирательно тоже, потому что понимает же Ермольник и понимают же все, да, Герман-младший, что вступаться за Женю Беркович было бы бессмысленно. Женя Беркович не случайно попавшаяся жертва, не случайный и не запуганный молодой человек. Женя Беркович – опасный враг режима, автор лучших на сегодняшний день стихов. Что там говорить? Женя Беркович – не просто наиболее серьезно наказанный сегодня российский поэт, но Женя Беркович – лучший поэт на сегодняшний день, как и Светлана Петрийчук – лучший русский драматург. И они сидят именно поэтому, а не потому, что они поставили спектакль «Финист Ясный Сокол», они писали эту пьесу. А мне кажется, что вступаться за Беркович особенно бессмысленно еще и потому, что, понимаете, система наделена каким-то особым спинномозговым чутьем. Ведь вся семья Беркович, четыре поколения семьи Беркович являются жертвами этого режима. Я не очень люблю слово «жертва», потому что оно унизительно. Но и прабабушка Елена Котерли, и бабушка Нина Котерли, и мать Елена Эфрос – все писали, писали очень успешно и талантливо. Нина Котерли – просто, по-моему, лучший ленинградский автор 70-х годов. И, по крайней мере, один из лучших фантастов наряду с Борисом Стругацким. И при этом очевидном таланте исключительном это люди большой смелости, порядочности и славной, доброй оппозиционной традиции. За Беркович бесполезно заступаться уже потому, что Беркович – это представительница такого настоящего змеиного гнезда, да вдобавок лауреат «Золотой маски». На ее примере решили всей творческой интеллигенции показать, как ее будут ломать об колено. И надо сказать, что Беркович ведет себя с исключительным мужеством, большим достоинством и продолжает присылать из зоны поразительно сильные стихи. Вот ее последняя поэма, мне кажется, это просто лучшее, что написано в России за последний год. Естественно, что такого матерого врага, как Беркович, защищать бессмысленно. А российская творческая интеллигенция выступает в солидарность или в защиту кого-либо при единственном условии, что это не представляет серьезной угрозы для нее самой. И даже уже за эти половинчатые меры солидарности надо сказать большое спасибо. Даже это лучше, чем полная индифферентность. Поэтому молодцы и Ермольник, и Герман. Да, мне легко и приятно говорить это о Ермольнике. О Германе ничего не могу сказать. О Ермольнике могу, я его знаю. Он талантливый человек больших моральных качеств. А главным достоинством Алексея Германа является его принадлежность к тоже замечательной, тоже во многих поколениях травимой, по крайней мере, в двух, артистической семье. То, что они приехали, это замечательно. Спасибо им большое. Они показали, что солидарность для них не пустой звук. Ну, а что эта солидарность пока избирательна, так ведь всегда начинается с малого. Я продолжаю надеяться на то, что любой мирный договор или любой шаг к миру, или любой обмен пленными между Россией и Украины рано или поздно приведет и к обмену политическим заключенным. Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время Беркович и Петрийчук окажутся фигурантами такого же размена, который был предпринят вот предварительно с российскими правозащитниками. И думаю, что их выход на свободу будет большим триумфальным событием для русского искусства. Они должны еще сделать очень многое.
Тут Игорь Сечин в Пекине находится на экономическом форуме. И я наткнулся на пресс-релиз об этом, причем на главном сайте Роснефти. Давайте посмотрим этот пресс-релиз. И там, не стесняясь, приводит его слова и пишут следующее. «Россия станет ресурсной базой Китая». Вот ровно так Сечин там и сказал, причем довольно гордо и под аплодисменты китайских товарищей. Я даже показал красочную презентацию вот такую вот к своему докладу о том, как именно Россия этой ресурсной базой собирается становиться. То есть, смотрите, как получается. Сечин продает родину китайцам, да, а иноагенты при этом и экстремисты мы с вами, Дмитрий Львович, а не бывшие путинские подай принеси.
Ну, Ренат, Удивляться здесь приходится только одному, что очевидные вещи, высказанные вслух, воспринимаются как такая сенсация. То, что Россия будет ресурсной базой Китая, открытым текстом говорится и во многих выступлениях китайских товарищей, и чуть ли не в официальных учебниках экономической географии того же Китая. И уже проиллюстрирована эта история в замечательном романе Алексея Иванова «Вегетация». Ну, по крайней мере, это тоже роман достаточно решительный. Роман, в котором достаточно полно реализована эта самая стратегия, при которой русский лес, источник уникального вещества, массово перерабатывается Китаем и становится его кормушкой на многие годы. И ни для кого, по-моему, не секрет, что использование русской целлюлозы, да и использование русского Байкала, да и русская промышленность, они являются для Китая вполне легитимным источником экономического процветания. Тут вопросов никаких нет. Понимаете, еще начиная с фильма «Иван Грозного», то есть с фильма Эйзенштейна «Иван Грозный», а еще раньше с фильма Эйзенштейна того же Александр Невский, в России заложен один норматив. А главное – это противопоставить себя Западу. Главное – показать издевательские силы Запада, которые всегда мешали нам развиваться, и короля Жигемонта, и ливонских рыцарей. Всегда Запад был для нас источником проблем и хищником. А если Восток нас там вручал нам ярлык или накрывал нас ордой, так это наоборот он правильно делал. Кстати говоря, в России сейчас разгоняется тот норматив, что никакого ига не было, а ига было на самом деле литовское, что татаро-монгольское нашествие – это было нашествие Литвы. А очень забавно почитать такой идиотизм, но здесь, мне кажется, чем хуже, тем лучше, потому что чем идиотизм нагляднее, чем его больше, тем быстрее лопается пузырь этой глупости. Разумеется, Александр Невский был величайшим русским князем именно потому, что он выбрал зависимость от Орды, а не зависимость от Запада. И, кстати говоря, в первоначальном варианте сценария все кончалось именно получением ярлыка, а вовсе не словами «кто с мечом к нам придет, тот меча и погибнет». Это, так сказать, сталинский вклад в сценарий. Хотя слова эти принадлежат Петру Павленко, сценаристу. Мне кажется, что отдаться Китаю и как бы вместе с Китаем, кто на нас с Левой, вместе с Китаем постепенно подчинять Евразию в авторитарном стиле – это давняя российская мечта. Боюсь только, что сегодняшняя Россия сегодняшнему Китаю, у которого хватает, кстати, своих проблем, в качестве даже ресурсного источника и в качестве большого до зубов вооруженного брата не очень нужна. Сегодня Россия довольно токсичная и актив. Иными словами, как источник бесконечной эксплуатации, да, пожалуйста, а как равноправный деловой партнер, нет, пока не очень похоже. Остается уповать на то, что и у Китая вообще перед лицом мировых перемен впереди довольно серьезная турбулентность, когда ему, мягко говоря, станет не до спасения Путина.
Тут актер Сергей Безруков вызвал довольно крупный международный скандал. Он, если кто не знает, съездил на гастроли в Ташкент и потом рассказал, как он пытался возложить ночью цветы к памятнику дочери Сергея Есенина, Татьяны. Она после эвакуации осталась в Узбекистане и там похоронена.
Он меня увидел. Он не разговаривает по-русски, но смотрел «Бригаду». Белый! Единственное, что он произнес по-русски, это «белый». Белый с акцентом. Белый. Я сказал «белый-белый». Пушистый белый.
Ну, в общем, если изображаем жителей Центральной Азии, то вот обязательно вот это вот нужно сделать, да, и обязательно говорить «насяльник», как говорили в нашей Раше. Честно говоря, мне, ну, довольно противно от этого всего. Я вообще в Алматы родился. Безруков вместо извинений записал на днях видеообращение, в котором много раз произнес слово «провокация», но ни разу не произнес слово «извините». Это вообще про что история? Про глупость отдельно взятого актера или вот про это неизживаемое имперство?
Я много раз цитировал слова Олега Павловича Табакова, сказанные мне в интервью. Я процитировал ему тогда какую-то глупость еще совсем молодого Безрукова и говорю: «Ну это же ваш ученик». На что Табаков сказал: «Дима, его учили изображать разных животных и подражать разным голосам. Это он делает гениально. А отвечать на вопросы журналистов его не учили. Прекратите ставить ему всякое лыко в строку. Он артист. Это счастливое совпадение, что артисты 60-х годов иногда имели какие-то мысли, какое-то образование, читали какие-то книжки. А в принципе ожидать от артиста интеллектуальных откровений пора с этим завязывать. Актер Актерыч, есть такая профессия. Безруков замечательно говорил на разные голоса в программе «Куклы». Безруков замечательно сыграл Сашу Белого. Безруков и сейчас может талантливо изобразить кого угодно. Но в его обязанности не входит геополитика. Ну, там неудачно пошутил. Ну, я просто присоединяюсь здесь к мнению другого ученика Олега Табакова. Кстати, как могу свидетельствовать, ученика одного из самых любимых. А не зря он говорил, пошел бы Витька по актерской части, гораздо бы большего добился, чем любой сатирой. Витя Шендерович, который действительно был в той же студии Табакова, и который совершенно прав, это не злонамеренность, это глупость. Да, действительно, но Сергей Безруков не умный человек. Но поскольку он хороший актер, он любим народом. Тут надо помнить одну вещь, что невзирая на принадлежность к актерскому цеху, тоже очень презираемым. В России же всегда считают актеров людьми недалекими, как Рейган, например, или как Зеленский. Актер – это в России такая презираемая профессия, это такое немножечко «Пава, изобрази». А ну-ка, актер, да? А ну-ка, артист, давай, артист, покажи нам, при этом так еще ковырять в зубах небрежно. Мы же трудовая кость, мы же пролетариат, мы основа, а ты нас потешаешь. А ну, покажи нам, блин, клоун. Такое отношение к артистам довольно презрительное. У Быдляка всегда было, причем это как раз не у тружеников, а у люмпинов. Я должен сказать, что принадлежность к актерскому цеху, она не предполагает глупости априори. Актер не обязан быть дурак, он не обязан быть пустым местом, чтобы легко заполнять его чужой личностью. Можно быть таким актером, как Зеленский, который, будучи комиком, на наших глазах вырос из талантливого комедийного актера, правда, и политически очень влиятельного, в интеллектуального и духовного лидера Европы, а может быть и мира. Я хотел бы пожелать российским актерам пробуждение еще и гражданской совести. Иначе они в глазах подавляющего большинства так и останутся клоунами. А ничего позорнее, чем быть клоуном, по-моему, нет.
У вас канун Дня Благодарения. В Европе это уже во всю четверг, да, 27 ноября, с чего, собственно, я и начал. Праздник, конечно, американский, но я все равно вас спрошу, а вот в Украине будет кого сегодня поблагодарить в этот день? И за что поблагодарить?
Будет. Хотя праздник, еще раз тоже мы с вами можем подчеркнуть, американский, суть этого праздника – это солидарность. Вот эта индейка, которую коренное население вместе с пришельцами съело, этот подарок, даренный индейка, которую до сих пор как символ единства и благодарности разъедают в конце ноября, это, безусловно, и для всего человечества довольно значимое напоминание о том, что солидарность эффективнее вражды, о том, что презрение неэффективно, и о том, что всем рано или поздно, и коренным, и пришлым, придется жить вместе, протягивать друг другу руку, индейку, там что найдется. Это и в Америке праздник консолидации. Но наряду с этой консолидацией, хочу напомнить, это еще и праздник великих гуманистических, зрелых, здравых, интеллектуальных, гуманных традиций этого общества. Америка остается во многом внутренне страной верной заветов отцов-основателей. И мне очень хочется верить в то, что мы и впредь будем видеть Америку такой, как в День Благодарения, то есть единый, благородный, благодарный и солидарный. Кстати говоря, чему я благодарен, за что я Америку благодарю? Поддержку Украины, которую я вижу на всех уровнях, и среди студентов, и среди обывателей, и среди моих соседей. Эта поддержка огромна. И тому, кто сдаст или сольет Украину, Америка уж точно благодарна не будет. Она любит себя доброй и храброй. И в отличие от многих стран, которые тоже себя любят хорошими, она пытается этому образу соответствовать. Давайте вообще соответствовать хорошему представлению о себе. Клянусь, это очень бодрит.
Спасибо вам и с Днем
Спасибо
Благодарения,
и вам. Увидимся. С Днем Благодарения. Пока.
Пока. Спасибо и вам, дорогие зрители. Благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите передачу «Навигатор», за то, что вы лайкаете, подписываетесь на канал «Ходорковский лайв», оставляйте свои комментарии. Это очень важно и очень ценно для нас. И я вас тоже поздравляю с Днем Благодарения, хотя не для всех из вас это важный праздник, но тем не менее праздник с очень хорошим смыслом. И желаю вам, конечно, семейного тепла и сил. Обязательно берегите себя и непременно скоро увидимся.